заявить. Уважаемые господа, дамы и господа, что сегодня мы продолжаем наш регулярный семинар, и мы очень рады, что наконец в нашем секторе выступает замечательный Дмитрий Фарукович Тестов, который много лет очень основательно исследует творчество Грегори Бейтса. И для нас это хороший повод немножко расширить наше представление об этом важном авторе. Но Дима выбрал специфический взгляд на творчество Бейтсона, и доклад его звучит так: «Границы и трансформации. Метод в экологии разума Грегори Бейтсон». Поэтому я не буду больше ничего добавлять к этим общим словам. Я просто рада, что наконец Дима выступает перед нами, и передаю слово Диме.
Спасибо. Ну, давайте я начну, наверное, с того, что я сразу раздам материалы для второй части. Я не знаю, вы можете как-то их как угодно определить, но это просто, чтобы было лучше
видно, не понятно.
Ну, это для второй части, пока это важно. Ладно, тогда, ну, скажу так кратко, как я буду, собственно, двигаться. Наверное, стоило бы действительно выбрать один момент, но я почему-то решил, что, ну, в последнее, как бы, в последнее время, уже завершая это исследование, у меня просто сложился какой-то такой проект метода, то есть некоторые какие-то ключевые приемы, которые Бейтсон применяет снова и снова, и которые можно повторить. То есть как бы их можно так описать, чтобы можно было повторить некоторую методологию его исследований. И мне показалось, что интересно именно попытаться формализовать вот эти черты. То есть я выделил как бы три основных приема, которые можно считать ядром метода. Это преобразования, которые, в общем-то, являются аналогичными для сравнительной анатомии, кибернетики и криптоанализа, ну или криптографии, смотря как рассматривать. Во-вторых, это, собственно, знак или некоторый такой образ разделительной черты, это некоторая такая идея границы, которая по-разному используется, но также является, в общем, достаточно необходимым. И третий момент – это принцип двойного описания, который в антропологии выглядит больше как принцип двойного наблюдения. Ну, наверное, он наиболее прост, тем не менее, вот как бы без него тоже нельзя обойтись. Это то, что замыкает эту триаду. Ну, я попробую просто коснуться вкратце каких-то отдельных сюжетов, то есть отчасти достаточно произвольный выбор, просто они, мне кажется, наилучшим образом показывают, как работают эти методы. Ну, естественно, в каждом отдельном исследовании он применяет все три с той или иной, как бы, с той или иной степенью его акцентирования. Но попробую я сначала двигаться так, показать, что он в итоге сделал в конце, к чему он в итоге пришел, а потом отступить назад и показать какие-то, вот как это в итоге конструкция итоговая собиралась. То есть то, чем он закончил, вот как бы проект «Экология разума», и в последних работах, ну, по сути, даже в самой последней, уже законченной его дочерью после его смерти, основная тема уже является, как он обозначает это, как эпистемология, но эпистемология, естественно, не только человеческая, эпистемология ментальных систем вообще. То есть, и прежде всего, то есть это экологическая эпистемология. Наверное, основное, что он предлагает, в общем-то, то есть Бейтсон часто двигается через такой демонтаж каких-то устоявшихся оппозиций. И из того, что он, в общем-то, начинает, это демонтаж между естественными и гуманитарными науками. То есть, на мой взгляд, в этом отчасти видна его семейная история. То есть, действительно, это трагический сюжет о том, что его брат покончил с собой, его брат, который хотел стать поэтом, но отец хотел, чтобы он стал биологом. И, в общем, ну, там была еще трагическая любовная линия, но, в общем-то, кажется, что, ну, и биографы сходятся в том, что Бейтсон как бы испытал влияние брата и поэтому пытался как бы совместить таким образом биологию и поэзию, расчертив вот это различие на как бы проведя черту не там. Не науки о природе и науки о духе, а науки о живом и науки о неживом. То есть по одну сторону для него оказалась физика и, в общем-то, все, что касается мира бильярдных шаров, как он, в общем-то, называл, где действуют только силы и импульсы, и по другую сторону живые системы, где причиной события может стать различие. И вот это, в общем-то, основной критерий, критерий этого разделения. То есть, если причиной события становятся только и силы и импульсы, то вот это он называл миром плеромы. Заимствует это разделение гностическое у Юнга. Мир, где причиной события может стать различие, он назвал креаторой. То есть это гностические понятия, к которым прибегает Юнг в своей вот странной работе «Семь наставлений мертвым». И Беттин, конечно, трактует ее очень своеобразно. В общем, мне кажется, что это далеко не единственный способ понять, о чем говорит Юнг, тем более он как бы сам считал архетипы плероматичными. Но Бейтсон читает как хочет и понимает именно так. То есть плерома — это что-то вроде неживой природы, вещи, которые не знают о различиях. Креатура — это мир, в котором природа, которая может быть чувствительна к различиям и разграничениям. То есть, ну, различия для Бейтсона — это как бы элементарная идея. Вид информации — это, собственно, это самое минимальное, из чего должна состоять идея. И в последней работе он предлагает это различие вместо картезианской оппозиции, собственно, вещи протяженные и вещи мыслящие. То есть как бы сдвигает эту линию так, что, ну, он не ставит их в некоторую оппозицию. А то, что, конечно, креатура невозможна без плеромы, просто плерома ничего не знает о различиях и разграничениях. В креатуре есть идеи. Но, конечно, креатуру нельзя считать только живой природой. То есть в креатуру, конечно, входят произведения, технологии и вообще все. И мы можем считать объектами креатуры то, с чем, в общем-то, взаимодействует существо креатуры. То есть объекты креатуры избыточные, и если я взаимодействую с чем-то, то эта вещь как бы тоже становится, или произвожу что-то, эта вещь как бы входит в креатуру. То есть она становится частью живой системы. Ну, все, что, в общем-то, относится к креатуре, это мир ментального процесса. И он предлагает как бы определение разума, которое, с одной стороны, как бы следует из его исследований в области кибернетики, но отчасти, в общем-то, он, конечно, формулирует некоторые положения иначе. Для него есть 6 основных критериев, из которых ту или иную систему можно называть разумом. То есть, ну, во-первых, разум — это система взаимодействующих компонентов, то есть не субстанция, что не важно. Взаимодействие в рамках вот этой системы инициируется различием. То есть не важно, что это энергия или сила, некоторые важно, что это различие. То есть, ну, вообще живым или разумным для Бейтсона это, в общем-то, тождественно, как бы, считается то, что может реагировать только на различия. Понятно, что различия как-то передаются каждый раз. То есть, ну, вот это вот его идея, что разум всегда воплощен, да, но вот его, я знаю, что Саша против такого перевода, но в случае Бейтсона, да, это, в общем, достаточно верно, потому что он, у него есть вот этот идеологический шлейф, что он называет себя холистом, но для него это именно воплощение. То есть идея, вот это различие нематериально, потому что она каждый раз выражена по-разному. Она как бы всегда закодирована в чем-то физическом, но оно не локализовано в пространстве и во времени. То есть это всегда то, что циркулирует по некоторым контурам. Поэтому различие в ощущении превращается в некоторое различие в идеях, то в свою очередь в различие в поведении, поэтому оно как бы является действительно идеальным, хотя всегда воплощено в некоторые физической, в каких-то физических компонентах. Вот если при передаче некоторой силы или импульса мы видим, что система реагирует так, как она не могла бы реагировать на тот или иной импульс, ну, бейтсоновский пример вот с собакой, что если вы как бы пинаете собаку, то вы, в общем-то, не сообщите достаточной энергии для того, чтобы она на вас набросилась. То есть то, что вы ей сообщаете, это ненависть, то есть если она убежит или накинется на вас, она использует куда больше энергии, потому что это нельзя объяснить некоторой передачей, вы не передали столько. Ну, в общем-то, у Лохмана тоже есть этот, его пример был связан с экономией, что если мы как бы подаем сигнал, который останавливает машины на заводе, то мы как бы экономим, потому что сигнал, конечно, не содержит столько энергии, чтобы остановить тяжелые машины, но тем не менее, то есть это, поскольку там работают люди, поскольку это живая система, то она может отреагировать просто на различия, а не на энергию. Но тем не менее, стоит сказать, что вот его это определение, этот каламбур, то есть различие, которое порождает, единица информации — это различие, которое порождает новое различие. Причем он как бы сформулирован двусмысленно, то есть that makes a difference, оно как бы что оно одновременно и то, что порождает следующее различие в рамках кибернетического контура, вот этого цикличного, но это и то, что важно. И он имеет в виду, что это синонимы, то есть то, что даст следующее различие, то и важно. То, что не приведет к следующему различию, то важным не будет. То есть, естественно, система считает информацией только то различие, которое она способна воспринять и которое приведет в конечном итоге к другим различиям внутри нее и в ее поведении. Если оно где-то затухнет, значит, оно перестало быть важным.
Простите, а может Дима сюда сесть, потому что там куча народа сзади?
И что? А может быть, народ-то все равно? Главное, как Диме.
Слышно?
Слышно или нет?
Не знаю, как смотрите.
Ну, не хотели.
Соседи, ну Дима, хотите сесть в Дима?
Нет, по-моему, Лен, мы как бы режим уже идет.
Да я спокойно.
Третий пункт все-таки он как бы говорит о том, что все-таки энергия необходима. То есть так или иначе, любой ментальный процесс требует сопутствующей энергии, но, в общем-то, больше он этому внимания не уделяет. Четвертое, то, что вот эти циркулярные, что вот эти контуры, по которым передаются различия, должны быть либо цикличными, циркулярными, либо еще более сложными. Ну, это значит, что просто различие всегда должно вернуться в исходную точку, потому что мышление — это как бы самокорректирующийся процесс, поэтому некоторые исходный компонент, который передал некоторую информацию или получил некоторое различие вот в точке восприятия, он должен изменить свое поведение, получив в итоге по этому кругу обратно отклик, ну, собственно, обратную связь по поводу своих действий, чтобы изменить свое поведение и получить некоторый иной результат. Ну, вероятно, эти контуры могут быть еще более сложными. Просто там, где мы не видим замкнутости причинно-следственной связи, нельзя говорить и о разуме. Пятый, что результат действия различия следует видеть как трансформантную или перекодированную версию предшествующих событий. Но это, опять же, связано с различием. То есть то, что передается, это закодированная версия. Это предыдущее различие преобразовано. Поэтому это и вот помогает ему говорить о том, что нету локализации. То есть это различие всегда преобразуется. Поэтому это не то же самое всегда различие. Ну и шестой, в общем-то, связан с тем, что описание этих процессов вскрывает иерархию логических типов, которые внутренне присущи феномену. То есть для него это, наверное, основополагающий такой момент, который он заимствует у Рассела и Уайтхеда. Он считает, что любой разум пользуется иерархией логических типов. И, в общем-то, то, что не организует описание реальности вот в этой иерархии, то и не может как бы мыслить. Ну и, в общем-то, вот, мне нравится, что обучение нейронных сетей показывает, в общем-то, примерно то же самое. Если иерархия не выстраивается, то, в общем-то, ничего они не могут обработать. Для Бейтсона также было связано с его идеей о шизофрении. Он обнаружил, что множество вариантов шизофренических симптомов, в общем-то, сводится к тому, что шизофреник путается в логических типах. И вот на этом была построена, ну, может быть, я упомяну об этом дальше, вот его коммуникативная теория шизофрении. Ну, еще стоит, вот как бы эти шесть критериев разума, они, в общем-то, приводят к тому, что он укрупняет каждый раз единицу, которую рассматривает. То есть некоторые, это вообще общая стратегия о том, что всегда стоит рассматривать больший элемент, чем предшественники. То есть, ну вот можно сказать, что сегодня Докинс — это такой, кто постоянно пытается уменьшить, то есть сведя единицу выживания до гена. А Бейтсон, наоборот, как бы говорит, что даже Дарвин рассматривал слишком мелкие единицы, потому что он говорил либо о видах, либо о вообще генеалогических ветвях. А Бейтсон говорит о том, что это всегда организм плюс окружающая среда. То есть мы никогда не можем выделить, потому что такое описание разума подразумевает, естественно, что кожей ничего не заканчивается, потому что всякий раз разум выстраивает некоторые цикличные отношения, вот эти рекурсивные с объектами своей среды, и обучается только во взаимодействии с этими объектами. Поэтому мы вообще не можем говорить об эволюции без коэволюции. То есть, что все организмы в системе обучаются, он читал эволюцию именно обучением просто. То есть, он, в общем, ну, в последних работах он как бы явно проводит, что и обучение, то есть и мышление, и эволюция, это, в общем-то, имеют одинаковые паттерны, одинаковую логическую структуру обучения, которая позволяет как бы рассматривать ему эволюцию как ментальный процесс. Ну и, конечно, это тоже коэволюция, поэтому мы не можем рассматривать разум без среды. Более того, это все время как бы разный разум, потому что в зависимости от того, чем он в этот момент занят, это всегда разные какие-то области релевантности. Ну, наверное, самый знаменитый пример со слепым и тростью, который говорит, что когда слепой ощупывает тростью, мы не можем дорогу, мы не можем отделить трость от него, потому что нам придется провести черту поперек каузальной цепи. То есть нам придется разрезать контур, по которому двигается информация, что, в общем-то, нельзя сделать. Поэтому то есть мозг слепого использует информацию, полученную от дороги через трость, и меняет его поведение так, чтобы получать новую информацию. То есть некоторый замкнутый процесс. И он перестает, этот разум распадается только когда слепой, например, начнет будет есть завтрак. То есть он отложит трость и образует новый цикл завтрака. Второй момент стоит, что он также критикует бихевиористов за рассмотрение действия, при том, что он активно, в общем-то, использует бихевиористические подходы, то есть разбиение на стимул реакции и подкрепления, но при этом, в общем-то, ненавидит бихевиоризм. И такая есть дрессировщица дельфинов, которая столкнулась с ним, когда была еще совсем молодой, а потом она стала директором Гавайского института. И вот она рассказывала, что несмотря на то, что он как бы работал с дрессировщиками постоянно уже, он их, в общем-то, отчитывал за их бихевиористские методы, несмотря на то, что они были достаточно эффективны. Но его не устраивало то, что бихевиоризм не учитывал контекста. То есть он всегда считал, что... Ну и он приводит, в общем-то, достаточно здравые рассуждения в том, что мы не можем подкрепить то или иное действие, не зная, как субъект рассматривает контекст, в котором он это действие производит. Здесь он приводил пример с крысами, которым пытались, их прятали еду в ящиках, которые они искали, затем клали туда какие-то заряды, чтобы крыс било током, когда они открывали эти ящики, но вот некоторые крысы все равно продолжали открывать. Он трактует это так, что просто некоторые крысы занимались исследованием, и получая таким образом все равно позитивное подкрепление. То есть, когда ты исследуешь, то не те вещи являются негативным подкреплением. Да, то есть, в общем-то, ну, то есть, когда... Да, то есть, в общем-то, если мы не знаем контекста деятельности, которым занимается тот или иной организм, то мы не знаем, что для него является позитивным, а что негативным подкреплением. Ну и вплоть до того, что, в общем-то, в итоге он, конечно, рассматривает экосистему как некоторый один единый разум, то есть уже такое глобальное укрупнение единицы, которую он исследует, то есть, потому что нет критерия, по которому вообще-то из экосистемы можно было что-либо выделить. Ну, я попытаюсь как бы теперь показать, как это вообще складывалось, то есть сделать такой шаг назад, во-первых, более ранним исследованием Бейтсона, во-вторых, собственно, от этих более ранних исследований еще отступить и посмотреть, из чего они, в общем-то, складывались, потому что мне кажется, что это даст как бы более полное представление о том, что он делает. Ну, то есть для меня, естественно, будет как бы понятие паттерна в центре всего этого, потому что мне кажется, что в нем сходятся все эти линии генеалогические, сходятся вот в нем. Ну, первое, с чего стоит начать, это ботаника и морфология. И здесь как бы Бейтсон в этом контексте говорит о паттернах, что если мы рассматриваем организм краба, например, или омара, то мы увидим паттерны и последовательное повторение частей и симметрию, собственно, этого организма. Это паттерны первого уровня. Если мы сравним краба с омаром, то мы увидим паттерны филогенетической гомологии. То есть это, в общем, ну, гомология, то есть это то, через что доказывается эволюция. То есть мы увидим, что они имеют все те же части, только видоизмененные. Вот для него очень важно вот различие между аналогией и гомологией. То есть это, ну, вообще сами термины ввел Ричард Оуэн, но в принципе мы уже видим, вот, что Гёте, ботаника и морфология Гёте основана на этом. Ну, то есть, пример Оуэна, по-моему, что вот крыло птицы и рука человека — это гомология, а крыло птицы и крыло насекомого — это аналогия. То есть гомология — это одна и та же часть в разных организмах, аналогия — это одна и та же функция, которую выполняют разные части. То есть, когда мы сравним краба и омара, мы видим паттерн филогенетической гомологии. И тоже мы видим, если сравниваем человека и лошадь. А вот если мы сравниваем два сравнения, то перед нами как бы вот не то чтобы разворачивается, но получаем доступ к паттерну паттернов. Вот он же это метапаттерн. И, в принципе, о чем больше всего он говорит, именно вот этому связующему паттерне, то есть паттерне третьего, а то и четвертого порядка. Ну, и мне кажется, что это часто неправильно трактуют, потому что есть много работ, где, ну, в основном работы американских исследователей, которые говорят как бы о метапаттерне, они всегда пытаются его как-то назвать, чего Бейтсон не делал. И это выглядит, в общем, как-то довольно странно. С одной стороны, кажется, что ну, они называют, например, рекурсивные петли или сети, как именно то, о чем... Или симметрию иногда бинарную, как именно. Но дело в том, что когда мы сравниваем два сравнения, то есть он действительно очень внимательно относится к теории логических типов и повторяет, что то есть вещь — это имя, это не поименовая вещь, а имя имени — это отнюдь не имя. То есть паттерн паттернов — это не будет явлением того же порядка. Это что-то вроде связано с текстом, который мы описываем в сравнении второго уровня. То есть это скорее язык, на котором производится сравнение. Поэтому это не какая-то конфигурация, что-то. То есть это вещь намного более абстрактная, поэтому он и не называет, что для нее просто нет существительного, потому что мы не используем такого рода вещи. То есть мы как бы можем их помыслить, но не схватить как что-то. Тем более, что касается паттернов четвертого уровня, это, в общем-то, уже совершенно немыслимые вещи, но он считал, что в основе организации живых вещей лежат именно такого рода. Ну, у Гёте есть несколько работ, которые именно напрямую связаны с явлением гомологии, хотя он, в общем-то, судя по всему, не считал, что гомология как-то указывает на эволюцию, иначе она была бы открыта раньше. Но вот если обратить внимание на некоторые различия между его более ранней работой о метаморфозе растений и более поздней о сравнительной анатомии животных, то там есть два разных вида метаморфоз, два разных вида преобразований. То есть растения он рассматривает как преобразующиеся во времени. Одни части, которые близлежащие, принимают форму со временем других частей. То есть такое непрерывное преобразование одного растения. И мне кажется, что вот это, в общем-то, ну, это действительно, мне кажется, Леви-Строс заимствовал именно вот эту модель преобразования, хотя когда он говорит о Гёте, то есть такое непрерывное преобразование одних частей в другие последовательно во времени. А вот когда он говорит о животных, то он вводит понятие остеологического типа. И это вот уже действительно гомология. Он считает, что можно сравнивать разные виды просто на том основании, что создаем некоторые абстрактные типы, говорим, что у всех живых существ есть те или иные, все те же части скелета, то есть он применяет это к остеологии. И так обнаруживает вот, допустим, челюстную кость, по-моему, он открыл человека, вот, предположив, что она у него тоже есть. И вот Бейтсон берет вот эти преобразования. То есть в этих преобразованиях нет, собственно, континуального перехода. То есть это разные скелеты разных растений, разных животных, где вот этот переход, он, собственно, домысливается. То есть за счет сравнения как бы обнаруживается вот эта связь. И преобразования здесь, во-первых, дискретные, во-вторых, они абстрактные. То есть понятно, что для Бейтсона нет какого-то идеального паттерна, но он говорит всегда о нем как о какой-то идеалистической штуке, что он воплощается. То есть он всегда абстрактный, но он всегда воплощен в конкретном скелете. И вот эти преобразования, которые, вот, мне кажется, он использует этот тип, они выглядят уже иначе. Если Левистрос действительно, правда, сравнивает структурализм с музыкой, которая вот как бы просто разыгрывается как одна композиция, то Бейтсон работает скорее с преобразованиями, то есть если мы рассмотрим преобразование движений, движений механизмов пианино в музыку, а музыку, которая преобразуется в определенные паттерны взаимодействия там, нейронов в мозге пианиста, которые в свою очередь преобразуются в движение его клавиш, те в свою очередь снова в движение механизма. То есть вот если мы предположим, что если мы представим таким образом, что делает Бейтсон, то для него всегда поле исследований — это набор таких последовательностей, каждая из которых преобразуется одна в другую. Но в каждой из них есть пропуски. И вот его метод абдукции паттернов — это метод восстановления этих пропусков на основании тех фрагментов, которые мы знаем. То есть, как бы, если ты знаешь паттерн, если ты способен его распознать, то ты можешь как бы угадать, что будет в каждой из этих последовательностей. То есть в этих последовательностях трансформируется все, кроме паттерна. То есть преобразуется все, но паттерн не преобразуется. Вот он как бы исходит, как мне кажется, из такой логики. И куда больше это на самом деле похоже на работу криптографа, то есть криптоаналитика, который пытается как разгадать шифр, он как раз смотрит, а как собственно, какого рода преобразования естественного открытого текста могли привести вот к такого рода закодированной последовательности. Ну и тут я бы хотел к следующему источнику перейти, это кибернетика и криптография. Стоит сказать, что Бейтсон на криптографии ничего не говорит, это, в общем-то, моя реконструкция, мне кажется, что она куда-то точнее описывает то, что он делает. Просто, ну, я чуть позже скажу, как это связано. То есть, когда он первое определение паттерна, которое он дает, вроде как хронологически, то есть это если мы получаем сообщение, в котором существуют некоторые пропуски, и мы, тем не менее, взглянув на нее, наблюдатель способен восстановить эти пропуски с вероятностью, превышающей случайную, то сообщение избыточно или содержит паттерн. А вот избыточность — это понятие из теории информации, которую вводит Клод Шенон. То есть, ну, он, в общем-то, вот вводит ряд понятий в теории информации, энтропию из физики, избыточность избыточность из филологии, ну, в общем-то, иначе ее понимает, и шум. Шум, не знаю, был ли до него, но, в общем-то. То есть, когда мы сталкиваемся с проблемой передачи сообщения, то всегда под воздействием шума пропадает, ну, шум, сначала это был буквальный, собственно, шум в случае радиопередачи, но потом это стало более абстрактное понятие, то есть любые помехи, из-за которых пропадает часть информации. То, чтобы восстановить информацию, ее нужно передать в избыточном виде. В случае радиопередач это повторы, и пропадает каждый раз разная часть, поэтому можно восстановить сообщение. Вот повтор — это самый простой прием избыточности. Сегодня это делают корректирующие коды, но Шенон предположил, что ну, язык сам по себе избыточен, ну или как правило. Если, когда мы передаем некоторое сообщение, то оно обладает внутренней избыточностью, статистической, как правило. Поэтому сама по себе статистическая избыточность языка позволяет уменьшить энтропию каждого потерянного знака. Но куда интереснее, что в другой работе он говорит, что ну, вообще-то искажения могут возникнуть не из-за шума, а из-за преобразования сообщений в секретных системах, то есть ну, в случае шифрования. Ну, действительно, кибернетика первое время служила, ну, вообще ее создание было связано именно с криптографией. И понятно, что он рассматривал в первую очередь эти проблемы, потому что во время войны это было наиболее актуальным применением кибернетики. Он говорит, что проблемы преобразования сообщения в секретных системах вообще-то проблема, аналогичная шуму. И задача здесь тоже в том, чтобы уменьшить, собственно, задача шифрования — это повысить энтропию сообщения, но так, чтобы она была обратима для получателя. А задача криптографа — это, в общем-то, снизить энтропию, то есть найти избыточность изначально. И вот поэтому я решил обратиться, собственно, к истории криптографии, где избыточность вообще-то открыли в 9 веке, судя по всему. По крайней мере, записанный текст связан с Аль-Кинди, то есть он, видимо, первый описал этот метод. До 9 века самыми распространенными шифрами были шифры замены одноалфавитные, то есть это вроде шифра Цезаря, который просто сдвигал на определенное количество букв по алфавиту, ну, то или иной знак, на там, знак через 5 после него по алфавиту, и таким образом получался шифрованный текст. И такой вид шифра не прятал паттерн, то есть он исходил из того, что сообщение состоит из букв, но на самом деле оно состоит еще и из статистических отношений между знаками. И вот статистические отношения сохранялись. И вот Аль-Кинди первый, в общем-то, пишет, что если вы посчитаете количество букв в естественном языке и посчитаете вероятность, которой одни буквы идут после других, то вы сможете восстановить зашифрованное сообщение. И, по сути, до 16 века, в общем-то, не было надежного способа это спрятать, пока Леон Батиста Альберти не придумал, как принцип, по которому каждый знак заменялся, в общем-то, каким-то другим знаком, но не определенным, то есть нужно было использовать ключ. Ну и вот этот метод довел, в общем-то, до какого-то вот простого применения. Блез де Вижонер, французский дипломат, вот на одной из, в общем-то, на одной из иллюстраций вы можете видеть квадрат Виженера, по которому можно зашифровать сообщение. То есть для английского 23 алфавита сдвинуты на одну букву. Если вы придумываете некоторый ключ, который нужно записать сверху сообщения, так чтобы лучше, если он будет равен длине сообщения. И нужно найти в этом квадрате Виженера пересечение между буквой сообщения и буквой ключа. И когда вы находите пересечение, он говорит вам, какую букву нужно использовать для шифрования. То есть это, в общем-то, достаточно важное открытие, потому что он преобразует не каким-то непредсказуемым образом. Преобразует сообщение, и получается, в общем-то, как раз вот такая вот кибернетическая задача. У вас есть ключ, есть открытое сообщение, есть некоторый результат преобразования этого сообщения.
То есть здесь буква, а здесь ключ?
Там нужно найти, вы просто записываете сообщение, над ним записываете ключ. Если у вас в сообщении, допустим, буква D, а в ключе над ней буква A, то вы находите пересечение этих и должны будете записать вот той буквой, которая находится на пересечении. И так не будет повторов. То есть такой способ должен разбить избыточность. Да, то есть именно это как бы сильно усложняло шифрование. Ну, до 19 века, когда Чарльз Бэббидж научился пользоваться повторами, что если ключ короче сообщения, то вообще-то будут повторы, и Бэббидж научился его все-таки взламывать более сложным способом применения избыточности.
То есть паттерн есть, просто он сложнее?
Вся история криптографии — это как-то уничтожить паттерн, который все равно есть. То есть вот эта вот статистическая избыточность, это, да, Бейтсон говорит, что избыточность и паттерн — это одно и то же, но частичный синоним. Да, вот эта вот статистическая избыточность языка — это простой паттерн, который в криптографии всегда стремились уничтожить. Ну и вот мне показалось, что можно применить этот принцип к его, во-первых, антропологическим работам ранним, что мне кажется, что когда он просто берет это понятие избыточности с кибернетики, он протаскивает криптографию, и культура, и вообще все, что начинает исследовать, видится как шифр, просто потому что он всячески использует этот инструмент. То есть, самое интересное, что это, в общем-то, видно и в самых его ранних визуальных работах во время его экспедиции с Маргарет Мид, вот 36-39 года на Бали. Можно проанализировать фильм, который они снимают, то мы можем видеть, что он построен как такой, ну, можно его интерпретировать как розетский камень, где существуют разные последовательности: сюжетная, музыкальная и, собственно, кинестетическая, то есть характер движения актеров. которые выражают один и тот же, одни и те же компоненты балийского паттерна. То есть он стремится их как бы выстроить по оси диахронии, так что по оси синхронии, то есть по горизонтали, мы увидим некоторые одни и те же лейтмотивы, которые по-разному сообщаются. Ну, можно, наверное, привести вот два таких примера, которые... То есть для Бейтсона и Мид паттерны балийской культуры прежде всего связаны с лейтмотивами равновесия и вот то, что он называл словом «плато». То есть это некоторый характер взаимодействия, который на декартовском графике будет выглядеть не как экспоненциальная там, или растущая последовательность, а как плато. То есть если для европейской культуры любое взаимодействие как бы движется по экспоненциальной кривой, ну либо по крайней мере линейно, вероятно, то балийцы стремятся как бы установить некоторые непрерывные, неразвивающиеся, как бы зафиксировать любые последовательности в такой вот достаточно ровной стадии. И он приводит две иллюстрации, ну одна довольно известная, это то, как взаимодействие матери и ребенка, то, как мать отучает, в общем-то, ребенка от такого рода, от более естественных, как он считает, кумулятивных последовательностей. То есть она как начинает с ним играть, и как только он достигает какой-то степени возбуждения, пытается на нее кинуться, обнять ее, она переключает свое внимание так, чтобы как бы выдрессировать у нее недоверие, согласно Бейтсону, вот к такого рода взаимодействиям. И со временем ребенок отучается от вот этих кумулятивных последовательностей, заменяет их на плато. Ну и вот другим интересным он говорит о том, что балийские ссоры, в общем-то, не заканчиваются каким-то вот разрывом или дракой. Как правило, они фиксируются юридически просто, что некоторая ссора состоялась, и люди просто не разговаривают друг с другом, а тот, кто первый заговорит, тот должен уплатить штраф или там, сделать подношение богам. То есть и все балийские последовательности стремятся вот к этому выравниванию. Что мне кажется здесь достаточно важным, что культура, он рассматривает вот лейтмотив культуры, плато или равновесие, как что-то вроде ключа, который помогает расшифровать вот эти последовательности. То есть если мы, ну вот, можем посмотреть на этот второй пример таблицы, где зашифровано сообщение, то есть мы, пример, который я позаимствовал у Саймона Синка, там есть простое сообщение, как, в общем-то, осуществлять, вот, понятно, что это очень простое сообщение, никто бы там не стал использовать, на самом деле, артикли распространенные, но это просто, чтобы иллюстрация была понятной. Есть некоторая последовательность символов, которая перехвачена, которая, вероятно, является сообщением. То, что делает криптограф, он ищет наиболее распространенные сочетания знаков в этом языке. Ну вот для английского это the, например. То есть он пытается подставлять его в разные места, используя квадрат Виженера, и по нему пытаясь преобразовать обратно. И вот там, где формируются, естественно, для языка слоги, здесь, например, это can и ift, то есть там он предполагает, что ему удалось угадать. Вот он использует более редкие слоги, пытаясь их достроить. Если они снова образуют как бы приемлемую какую-то последовательность, то он уже делает догадки о другой линии. Таким образом, он прыгает от одной линии к линии, восстанавливая как бы наиболее понятные, наиболее приемлемые фрагменты. И если применить это к культуре, то мы видим, что, скорее всего, идея равновесия и плато будет чем-то вроде ключа, который преобразует естественные действия. То есть естественные действия, например, ссора, ссорятся во всех культурах, но идея плато преобразует в ссору в ее специфический балийский вариант. То есть во всех культурах матери общаются с детьми, но некоторые вот идея плато преобразует. Или на вот этой таблице из фотографий мы, допустим, видим мальчика, который в нижнем углу, мальчика, который чешет колено, и он поднимает ногу. Балийцы очень хорошо держат равновесие, то есть он поднимает ногу и чешет колено, а не наклоняется к ней. И вот это, то есть все чешут колено, но как бы идея равновесия балийская преобразует это действие в специфический балийский. То есть он как бы пытается разбить культуру таким образом, чтобы паттерн помогал ему каждый раз идентифицировать действия, и действие таким образом каждый раз указывает на какой-то компонент паттерна. Естественно, это должно повторяться многократно, чтобы быть уверенным, что это действительно работает. Вот, собственно, на этой, это уже работа «Балийский характер», которая в основном состоит из такого рода таблиц из фотографий. И она, с одной стороны, интересна тем, что она коррелирует с его ранними исследованиями, попыткой разбить культуру на фрагменты, но для нас, наверное, наиболее интересно, что вот эти таблицы можно описать другим способом. Понятно, что вот этот как бы цифровой способ шифрования, он подходит для, для текстов, возможно, отчасти подходит для фильмов, но для, что даже в визуальных работах этот криптографический принцип все равно заметен. Единственное, что визуально кодировать, ну, шифровать приходится иначе. Вот я думаю, что наиболее удачной является модель аноморфоза. Она, по-моему, там есть на следующем, на следующей иллюстрации. То есть аноморфоз, как бы некоторый традиционный для позднего Средневековья, для Ренессанса, ну и далее, способ прятать изображение. Здесь портрет Эдуарда Стюарта, который был претендентом на трон, которого поддерживали якобиты. И когда якобиты проиграли, в общем-то, его, его портреты были запрещены, и их нельзя было держать в домах. И чтобы спрятать портрет от лоялистов, можно было его каким-то образом, вместо того, чтобы прятать его физически, то портрет был изображен с помощью такого вот трюка. Если держать цилиндр и... Нет, посмотрите, конечно, наверное, я... То есть, если держать раздельно этот зеркальный цилиндр и планшет, то, в общем-то, можно считать, что лоялисты не найдут портрет. Тем не менее, если собрать их вместе, то видно отражение принца Чарли. Для... Вот «Балийский характер» состоит из такого рода таблиц фотографий, которые, мне кажется, являются попыткой некоторыми собрать... То есть, что мы видим в аноморфозе? Аноморфоз не искажает ничего, кроме паттерна. То есть, он передает, в общем-то, все компоненты, искажая пропорции. Ну, точнее, возвращая те пропорции, которые были искажены. Когда антрополог наблюдает культуру, он, в общем-то, не видит паттерна, потому что он видит все необходимые элементы, но его задача в описании собрать те элементы, которые, в общем-то, покажут паттерн культуры. Он сближает те моменты, которые вообще-то в культуре разнесены в пространстве и во времени. И вот эти таблицы фотографий есть вот это вот сближение, которое показывает, то есть кроме каких-то конкретных действий, там, то есть девочка, которая пытается взять подношение, мальчик, который чешет колено, эти изображения ведьм, которые танцуют, стоя на одной ноге, и, в общем, ну, все женщины, танцуя на одной ноге, могут превратиться в ведьму в балийской культуре. То есть, или вот эти вот дети, которые пытаются удержать равновесие. Все эти вещи, которые произошли, ну, естественно, в разные моменты времени, связаны друг с другом, но сближая, он как бы делает так, что они выражают некоторый паттерн, вот эту избыточность, которая позволяет выстраивать в соответствии с ней все описания. Ну, естественно, что, конечно, эти преобразования были бы достаточно хаотичны, если бы их никак не разделяли условные логические линии. То есть, и думаю, что вот тот компонент, в общем-то, те, можно сказать, строчки на вот этом вот шифре, это некоторый аналог того, как Бейтсон использует логическую разделительную черту. То есть понятно, что некоторое разделение все-таки должно быть, несмотря на то, что между там, организмом и средой оно условно, и Бейтсон действительно использует их очень произвольно, но тем не менее, чтобы думать, нам нужны разделения. И вот второе определение паттерна, которое он немного меняет первое, более позднее, он говорит, что если мы некоторый конгломерат объектов или последовательность событий можем разделить чертой так, что наблюдатель по одну сторону черты, который не может наблюдать, что по другую сторону, может угадать то, что по другую сторону с вероятностью, превышающей случайную, то можно сказать, что вся последовательность содержит паттерн. И в отличие от предыдущего, здесь понятно, что есть что паттерн может связывать не только элементы сообщения, которые как бы условно одного логического типа, а элементы разного логического типа. То есть он применяет, например, когда пытается проанализировать балийскую картину, и не очень важно, что элементы картины связаны, в общем-то, с некоторой внешней системой, культурой. И если мы рассматриваем картину, но не видим культуру, то мы можем, исходя из картины, кое-что сказать о культуре. Или, видя культуру, мы можем кое-что сказать о том, какого рода произведения искусства в ней будут. То есть вот эта вот связь, она как бы возможна только на том основании, что одни компоненты являются преобразованными вариантами других компонентов. И черта, как правило, всегда разделяет у него именно элементы разного логического типа. В случае батуанской живописи он выделяет, в общем-то, не просто для того, чтобы проанализировать балийскую культуру, а думаю, что она представляет собой некоторый аналог его собственного метода, потому что это, в общем-то, картина, которая, где очертания не очерчиваются, а оставляются пустыми. То есть очертания — это именно... И поскольку картина достаточно однотонная, то есть вообще балийская живопись — это то, что придает значение очертаниям. То есть, по сути, там нет сильного контраста между фигурой и фоном, а только очертания вносят порядок, собственно, вносят избыточность в картину. И то есть именно это и есть те свойства организации, которым, те линии сегментации, которым он предлагает уделить внимание. Ну и здесь же мы, в общем-то, видим некоторый прообраз теории фреймов, которая больше связана с его психиатрией и социальной теорией. Ну, в том, что, допустим, события, которые мы считаем игрой, каким-то образом ограничены от событий, которые мы считаем чем-то серьезным. Ну, черта, в общем-то, связана скорее с такой, в большей степени мы видим ее значение в биологических и экологических работах. Черта — это то, что ограничивает, тем или иным образом, ограничивает коммуникацию, ограничивает распределение информации в системе. То есть поздний Бейсон, как его дочь уже комментирует, он часто обращается к каким-то консервативным идеям. То есть если ранние работы показывают скорее такое сетевое единство, то в поздних он же говорит, что ни одна уважающая себя система не будет распределять информацию равномерно. И дочь его обвиняет в том, что это, в общем-то, какие-то пропаганды секретности, ну и вплоть до того, что он действительно пишет как бы уже «Металлог» о секретах, что вообще-то, несмотря на то, что система коммуницирует постоянно, в то же время есть разделительные линии, в которых нуждается любая система, которая хочет вообще экономить что-либо. То есть, ну, например, он говорит, что некоторые изменения в нашей пищевой жизни не сразу сказываются на других сегментах нашей жизни, потому что, несмотря на то, что все это связано, эти связи ограничены. И здесь, наверное, стоит как бы иметь в виду два параллельных обсуждения. То есть, во-первых, он постоянно заигрывает с психоанализом, хотя, судя по всему, вообще неправильно его понимает, ну, точнее, как всегда, правильно понимает, но делает вид, что нет. То есть для него, конечно, бессознательно это не вытесненное, а это в первую очередь эпистемология того или иного организма. То есть все его фундаментальные предпосылки, например, предпосылки, которые управляют формированием образов, которые он сам не осознает и сам менять не может. То есть вот отношение сознательного и бессознательного у него вот разграничено условно такой чертой. И аналогичным образом соотносятся генотип и сома, то есть тело и геном. И также можно аналогичным образом соотнести сакральное и профанное в культуре. То есть одна система всякий раз представляет довольно древние, довольно фундаментальные установки, которые не может позволить себе меняться под действием эпизодического опыта. Другая, как бы более гибкая, более прозрачная, следит за тем, чтобы она действительно не сталкивалась с этим опытом. То есть когда он критикует какие-то идеи, вот ламаркианский тип наследственности, из-за того, что могут передаваться приобретенные признаки, он, в общем-то, говорит о том, что это было бы настоящим безумием, потому что, в основном, скорее всего, популяция бы очень быстро утрачивала гибкость. То есть запрет, ну, называют это Вейсмановским барьером, то есть по имени немецкого ученого, который сформулировал этот запрет на наследование приобретенных признаков, в том, что у каждого следующего поколения было бы куда меньше соматической гибкости, чем у предыдущего, если бы предыдущее поколение могло передавать им свои соматические изменения. Ну, то есть у каждого поколения должен быть одинаковый запас гибкости, чтобы приспособиться к изменениям среды. Иначе в случае изменения среды организмы просто попадали бы в такие тупики, которые, в общем-то, называл double-binding. В случае священного, и мне кажется, что он, ну, хотя он тоже, в общем-то, так не говорит, но он выстраивает это таким же образом. То есть священное — это фундаментальные идеи культуры, которые не просто так написаны таким сложным аллегорическим языком, потому что священное нельзя приспособить к некоторым эпизодическим изменениям действительности. То есть священные тексты должны быть достаточно загадочными, потому что эти сакральные речи, практики, аллегории, ритуалы просто служат вот этим защитным барьером, тем же, что и Вейсмановский барьер, хотя, в общем-то, там нет какой-то мембраны, но этот барьер просто реализован в виде какой-то программы. И то есть сакральные речи и практики могут войти в некоторую профанную жизнь только опосредованные истолкованием. То есть истолкование, некоторые традиции экзегезы — это что-то вроде такой то, что играет роль соматической гибкости, то, что помогает адаптироваться, или то, что как бы способствует изменению того, что, в общем-то, само не изменяется. То есть мы не можем изменять некоторые священные писания, но можем изменять его истолкование. Ну, как в случае, там, например, хороший пример, наверное, в случае с исламскими банками, которые вроде не могут заниматься ростовщичествами, но истолкование определенное помогает им приспособиться к современным условиям. И... Ну, стоит, наверное, еще понять, что это встает вопрос о том, все-таки, насколько культура знает сама о необходимости разделительных линий. И он анализирует серию мифов, античных мифов, связанных с наказанием за нарушение некоторого запрета. Актеона или царя Пентея, которые как бы или подсмотрели за Артемидой, или за Вакханками, и все они были разорваны на части, что, вот, мне кажется, можно трактовать как такой своего рода восстановительный ритуал, потому что тот, кто не чтит границы между частями, разрывается на части, то есть, ну, как бы платит собственной целостностью, поэтому можно сказать, что мифологическое знание выражается некоторым образом. Но, наверное, более интересное применение этих принципов к экологии. И, собственно, когда он говорит о патологии, то есть он параллельно рассуждает как бы о шизофрении. То есть я выбираю один момент, но он параллельно рассуждает о патологиях культурных, психологических и, в общем-то, экологических. То есть такое нарушение разграничительных линий, в общем-то, и ведет к безумию не только человеческому, но и экологическому. Потому что логические разделительные линии — это как раз разделительные линии между целым и частным. И вот ситуацию антропоцена можно, вероятно, описать как такую экологическую патологию, когда есть один компонент, который изменяет целое, с которым он в то же время соотносится как часть. То есть вот это нарушение логических линий, которое сводит с ума то, что Бейтс называет имманентным богом. То есть он говорит, что это такой имманентный бог, это вот не трансцендентный бог Аристотеля и Фомы Аквинского, который был не способен на безумие. А то, с чем мы сталкиваемся сегодня, это то, что мы можем свести его с ума своими технологиями и своими эпистемологическими предпосылками. То есть наша плохая эпистемология — это часть эпистемологии такой вот большой экоментальной системы. Поэтому наши эпистемологические ошибки приводят к экологическим кризисам. Экологический кризис — это эпистемологическая проблема, которую он, в общем-то, начало которой, опять же, рисует Декарту. То есть это именно, ну, называют, конечно, картезианством как бы некоторый просто общий способ мышления, но для него вот именно это противопоставление человека другим видам, противопоставление субъекта объекту, это то, чем мы заканчиваем, когда мыслим себя против других видов и, собственно, мыслим организм против окружающей среды. Для него, наверное, вот примеры, которые он приводит, это на психологической конференции, он, в общем-то, говорит об экологических проблемах, не видя в этом никаких противоречий. То есть, ну, для него это озеро Эри и бухты Кинеохи, то есть это как раз вот 60-е, по-моему, или 50-е годы, когда озеро Эри, в него по договоренности стали Канада и США стали скидывать фосфориты, и Бейсон говорит, что вот если вы сведете озеро Эри с ума, то это приведет и к вашему сумасшествию, потому что экоментальная система озера Эри инкорпорирована в ваши собственные разумы. Интересно, что фосфориты, он действительно выбирает пример, скорее всего, не случайно. Фосфориты — это не токсин, и это то, что является питательной средой для водорослей. То есть среда именно не отравлена, а нарушен именно ее гомеостаз. То есть озеро Эри превратилось в такую жижу, потому что водоросли и бактерии стали просто поедать и активно размножаться. В результате оно превратилось в болото. То есть речь идет именно не о физическом каком-то отравлении, а именно о безумии. То есть сошел с ума разум, который был воплощен вот в этих биохимических процессах. Наверное, не знаю, если можно остальное, наверное, перенести на какое-то обсуждение, если еще сколько я могу говорить.
Ну, Дима говорит примерно какие есть соображения. Или, может быть, Дима, мы дадим вам возможность сделать какие-то обобщающие замечания, скажем, выводы.
Хорошо. Ну, я как бы сказал о двух. То есть я сказал о преобразованиях и сказал о разделительной черте. То есть это вроде что-то вроде мембраны, которая, ну, стоит закончить, наверное, что патология, и вообще, почему я говорю о патологии в контексте темы сакрального, что патология и сакральная для него, судя по всему, один и тот же паттерн. Есть некоторая традиционная трактовка, что для Бейтсона сакральная связана вот с этим вот единством священной экосистемы, но мне кажется, что это немного как бы такое поверхностное решение, потому что во всех случаях, когда он говорит о священном и говорит о патологиях, речь идет об этих разделительных линиях. И на самом деле речь всегда идет о нарушении структуры логических типов, отношения вот этой экологической целостности и частного человека — это всего лишь частный пример. На самом деле сакральное всегда связано с запретом на обратную связь. Вот эта мембрана, собственно, это разделительная черта, то, что позволяет сакральному или бессознательному управлять нами, это то, что эта черта проницаема в одну сторону, но не проницаема в другую. Бессознательное влияет на наше поведение, но мы не можем изменить свои, по крайней мере, напрямую влиять на свои бессознательные эпистемологические предпосылки. Священное Писание говорит, как нам жить, но мы не вправе редактировать Священное Писание, мы можем его только как-то интерпретировать. Экосистема, в общем-то, должна влиять в одном направлении, и такая нисходящая последовательность. И патология начинается тогда, когда мы нарушаем эту разделительную линию. То есть это мембрана, которая должна быть проницаема в одну сторону, но ограничивать коммуникацию в другую. И, по сути, это иерархия. Просто иерархия в сетях строится не так, как мы привыкли, как бы сверху вниз. Иерархия — это то, что ограничивает коммуникацию. То есть это то, когда обратная связь затруднена, и она или невозможна, или ограничена. В результате, на самом деле, тот компонент, который может посылать сообщения, влиять на другие, не испытывая обратной связи или испытывая ее в некотором ограниченном виде, является сакральным. Но проблема в том, что вот здесь тот же вид паттерна, собственно, ведет к патологиям. Потому что, то есть, я понимаю, патологические процессы — те, которые не регенерируют. То есть отличительная черта патологии, собственно, от ран каких-то и болезней, то есть это то, что не устраняется регенеративными циклами, которые постоянно возвращают. И патология возможна, то есть, по сути, мы говорим, что любая патология возможна только если она священна. То есть если патология окружена определенными барьерами вот этой вот мембраны. И устранить ее, по сути, есть тоже, в общем-то, ряд примеров, устранить ее невозможно именно потому, что любая система сама защищает патологические процессы, и медицинское знание, в общем-то, тоже всегда стремится протезировать отсутствие каких-то функций, но не затрагивать патологию. Но когда мы протезируем некоторую функцию, которая у нас страдала, мы на самом деле устраняем симптом. И патология как бы опять оказывается окружена и продолжает процветать в некоторых более комфортных условиях. Поэтому тема сакрального и разделительных линий, она все-таки в первую очередь связана вот с этой темой патогенеза. Ну и последнее, наверное, что я хотел сказать, то есть я не сказал о принципе двойного описания, это, вот, ну, это в общем, довольно такая простая штука, что если мы берем то определение, где паттерн может быть угадан только через разделительную черту, то принцип двойного описания – это некоторое требование корректного соблюдения как ориентации на паттерн, так и его корректировку вместе с эмпирическими данными. Потому что, понятно, что мы не можем игнорировать данные, но также вот это вот угадывание через черту возможно только если вы каким-то образом угадали паттерн. То есть его, это каждый раз проверка паттерна. Но, в общем-то, это не то чтобы прям какой-то новаторский принцип, то есть это некоторые обычные требования научной точности, но без него как бы не работают, видимо, два предыдущих принципа. То есть, и я думаю, что вот эти вот три приема, они, собственно, то, что и дадут некоторое ядро метода. Ну, самый, наверное, простой пример, который вот его известная теория Double Bind, она строится именно таким образом. То есть, наблюдая за поведением шизофреника, он задается вопросом о том, какова была среда. Ну, то есть шизофреник тот, кто у кого как раз нарушена структура логических типов. Он не знает, как идентифицировать то или иное сообщение или то или иное действие, к какому классу его отнести. И он задается вопросом, какие события, то есть что шизофреник просто говорит, что шизофреник адаптировался к чему-то, просто адаптировался к чему нельзя адаптироваться. Какова была среда, которая разрушает именно базовую вот способность и иерархии логических типов, и пытается сконструировать ее чисто умозрительно. То есть double bind — это сообщения, противоречащие друг другу на двух разных уровнях. Например, некоторые заданы эмоционально, некоторые в виде некоторой ситуации, которая не считывается вербально. Другое сообщение эксплицитно и вербально. Они противоречат друг другу так, что ребенок получит наказание в обоих случаях, если последует одной ситуации, если последует другой. То есть он либо будет неправ, либо прав по неправильным причинам. А в обоих случаях он получит некоторое реальное или такое метафорическое наказание. То есть и вот этот тот паттерн, который не дает приспособиться ни к чему, не дает выстроить модель реальности. Но это как бы в кибернетике это называется теоремой о хорошем регуляторе, то есть что хороший регулятор — это всегда модель системы, которую он регулирует. Поэтому он не может как бы стать моделью, потому что система, вот эта вот среда предъявляет ему противоречивые требования. То есть вот симптом является неким преобразованием разума шизофреника, который в свою очередь является преобразованием семейной системы. Между этими тремя вещами расчерчены как бы вот эти разделительные черты, чтобы не путать элементы разного логического типа. И нужно оценить паттерн симптома, увидеть, как он был преобразован из разума, но по сути разум можно, например, пропустить, и увидеть этот паттерн в поведении матери. Вот, в общем-то, пользуясь таким методом, он выстраивает теорию, которая объясняет шизофрению. Ну, вот это просто как бы такой последний пример, что он постоянно так работает. На этом, наверное, я могу закончить.
Спасибо большое. Это было необыкновенно. Вы знаете, Дима, это было сложно, я вам честно скажу. Я о себе говорю, я не знаю, как другие. Дело в том, что это очень непривычный язык, хотя есть какие-то мотивы и сюжеты, в которые, наверное, мы так или иначе можем встраиваться, пытаться встраиваться. Вы знаете, я сейчас выступлю в роли Третьякова. Есть такой Третьяков, вы не смотрите телевидение, вы не знаете его передачу. Он стоит... Удивительно глупый вопрос. Вот я хочу вокруг этого и устроить свои передачи. Вы знаете, я бы хотел, если можно, еще раз, поскольку вы много говорили на разных языках, но примерно, наверное, вокруг одной и той же темы, паттерн. Вот какое-то короткое, может быть, рабочее определение.
Я бы сказал, что это либо некоторое... То есть это закономерность, если быть простым языком, которая может быть выражена в виде конфигурации каких-то элементов или соотношения событий в общем-то, чего угодно, что вы можете предсказать, предвидеть. Это не то, в чем можно увидеть закономерность. И, в общем-то, это то, что не преобразуется, когда мы рассматриваем какие-то последовательности преобразования. Нет, можно сказать, в принципе, что это закономерность, это не то, чтобы что-то сложное само по себе, просто важно, как он его применяет. И работает это действительно как вот эта избыточность языка, криптографическая.
Тоже к паттерну. Если, допустим, мы говорим о сакральном паттерне, да, и говорим о системе вот этой разделительной черты, вы сказали, что сакральное должно быть отделено от профанного, да? Ну, как бы коммуникация. Вот в этом рисунке, вот, в смысле набора этих рисунков, можно сказать, что это относится к сакральному, вот этот рисунок, а не сакральному?
Вероятно, это, конечно, вопрос к балийской культуре.
Просто они как бы, вроде у них один паттерн, ну, как бы фигуративный, скажем так. Да? Ну,
это не слово.
Думаю, что есть... В этой таблице, то есть в таблице равновесия, выражается как бы компонент балийского паттерна, который вот является равновесием. Но сакральный я имел в виду не то, что у сакрального как бы есть, а определенный паттерн, а сакральный — это системный, ну, Бейтсон рассматривает, это системный эффект, который порождается определенным видом коммуникации, вот, который я назвал как ограничение обратной связи. То есть вот везде, где мы ограничиваем обратную связь, у нас возникает сначала власть, а потом и священная. То есть некоторый такой...
мальчик учится такому равновесию, потому что есть такой сакральный паттерн?
Сказать, что он сакральный, да, что культура как-то структурирована. Но понятно, что равновесие — это лишь одна из идей. То есть не то, чтобы эти мотивы, они как бы просто трудноуловимы и часто не выражены. Да, у балийцев есть присказки, когда мир был в равновесии, но балийцы не скажут, что наша культура выстроена вокруг равновесия. Просто равновесие — это то, что обозначает антрополог. То есть, потом как бы он использует слово «плато», которое, конечно, балийцы не используют. А в итоговой версии он вообще пытается применить теорию игр фон Неймана и Моргенштерна, чтобы смоделировать некоторое взаимодействие, которое не пытается максимизировать выгоду. То есть такая вот как бы игра с ненулевой суммой, где все отказываются от получения максимальной прибыли, чтобы в игре осталось вот как можно больше общего капитала какого-то, чтобы не было выигравших и проигравших. То есть понятно, что есть некоторый уровень, как культура сама себе говорит о том, как она устроена. И как антрополог реконструирует. И это связанные вещи, но, ну, в общем-то, каждый раз мы поднимаемся на более абстрактный уровень. То есть он говорит, что нельзя, конечно, использовать не слова балийской культуры, но, в общем-то, и не английские слова. И он использует математику. Ну, конечно, тоже спорно, какой культуре она принадлежит. Но вот, конечно, он думает, что кибернетика и математика описывают живые вещи некоторым более абстрактным языком.
Он предполагает, что балийская культура описывается математикой.
Да, описывается. Ну, он все, что все описывает. Все живые вещи, то есть, ну, он как бы адепт кибернетической революции, да. Конечно, думает, что кибернетика это.
Слушай, а можно ли в качестве примера двойного послания рассматривать ситуацию Лая, когда ты пытаешься избежать пророчества и тем самым его запускаешь? Либо ты пытаешься его не избежать, и тем самым пассивно позволяешь ему свершиться?
Ну, я думаю, что не очень строго, но как бы тут не, потому что он как бы он никогда не оказывается в ситуации, когда он переживает double bind. То есть ребенок как бы знает, что это не то. Для теории шизофрении все-таки характерно регулярное повторение, и понятно, что ребенок каждый раз не знает, что делать, потому что он уже это переживал, он чувствует, что что-то не так, но как боится обсудить. Поэтому, когда, в общем-то, ты находишься в ситуации героя какого-то мифа, который не знает, что он избегает пророчества, а на самом деле его...
Нет, ну Лайта
знает, там все знают.
Нет, ну я так понимаю, потому священное выступает как фатум, потому что оно накладывает double-bind.
Ну если, да, если все знают,
оно выступает как фатум, потому что оно не заканчивается. У Эдипа заканчивает фатум. Да, он узнает, кто он. Он прекращает эту цепь, которая бесконечно
прекращает учить. Но потом Антигона это все.
Ну он-то, ну он герой. За его, где его хоронят, спорят города, он герой.
Я еще хотел спросить по поводу этой штуки. Вот ты привел пример священного генома, священный текст и геном, в отличие от сома, да, соматических признаков, священный текст
и
патологии. Ну вот в случае с геномом и священным текстом, там у нас есть цифровое священное послание, и у нас есть аналоговое преобразование. В одном случае это истолкование и жизнь общины, а в другом случае это всякие химические процессы, которые там запускают синтез белков и все прочее. А можно ли считать, что именно потому, что они аналоговые, тут возможно вот этот какой-то люфт, который дает возможность для вариаций, и поэтому, собственно, это священное послание может сохраняться, в то время как возможны вариации в интерпретации.
Ну, вероятно, с аналогом легче его немного изменять, потому что, ну, чуть больше, там какой-нибудь гормон и чуть меньше,
почему кажется, аналоги?
Что
это...
Это друг просто читал, да, Бейтсона, там есть, да, различия между... Он называет цифровым то, что дискретно, а аналоговым то, что континуально. Рассуждения, да. Но там просто, да, есть два типа коммуникации. Один, который соответствует, где сообщение коррелирует с тем, что сообщается, и где оно конвенционально. То есть вот конвенциональный тип он называет дискретным. Ну, геном, да, как прерыв, просто его сложнее, понятно, что сложнее изменять. Это, вероятно, может влиять, но я не думаю, что это обязательно. То есть, ну, понятно, что когда ты изменяешь ген, то экспрессия гена может быть очень существенной, ты не можешь изменить его на чуть-чуть. А, вероятно, аналоговый изменил, накачать мышцы на чуть-чуть или стать немного умнее, куда проще. Поэтому соматические изменения более, конечно, более гибкие, и, вероятно, они должны быть либо более как бы мелкие, мелкозернистые, либо совсем аналоговые. Но вот не думаю, что это прям обязательный принцип.
Это сложно очень, я не понимаю, что вы говорите вообще. Вы знаете, я понимаю генетические изменения, я понимаю эпигенетику. Вот это различие, мне понятно. Потому что есть информация, которая передается на генетическом уровне и так далее. А есть, например, способ блокировать, ингибировать какие-то элементы этой информации так, чтобы, между прочим, происходит приспособление к воздействию окружающей среды. Это эпигенетика.
Да, ну вот все-таки эпигенетика недавняя штука, Бейтс не знал еще.
Не знал,
и он полагал, что, что только через несколько поколений можно, вероятно, вытолкнуть некоторые переменные. Ну, то есть, если очень много поколений людей, там, не знаю, должны быть сильнее, и они там очень много тренируются, то, вероятно, все-таки когда-то это чуть-чуть стечет ниже в геном, и, наверное, какое-то изменение. Ну, сегодня считается, что да, за счет этих эпигенетических маркеров просто блокируются некоторые геномы, другие активируются. Но, в общем-то, есть даже Вейсмановский барьер, в общем-то, уже преодолен. Говорят, что вообще-то есть механизмы, которые позволяют наследовать приобретенные признаки, но те организмы, которые могут это делать, этого все равно не делают.
Потому что
это горизонтальный перенос генов, но это не приспособление. То есть геном остается геномом, а то, что мы развиваем в течение жизни, это все равно остается соматическими навыками. Мы не передаем это. То есть поэтому вот это различие логических типов. Есть как бы понятно, что сделано много открытий, но вот, судя по всему, это не очень эффективно. То есть те, кто учатся у предков, проигрывают эволюционную гонку. В отличие от тех, кто...
Это мем.
Ну нет, понятно, что учится потом.
Который адаптируется заново, который изобретает.
Шизофреники имеют большое преимущество.
Ну что, судя по всему, уже проиграли адаптацию за вот этой вот из-за своего как бы невозможного приспособления. Ну, Бейтсон считал, что можно как бы еще исправить, и, в общем-то, они попытались сконструировать эту системную семейную психотерапию, но которая не дала результатов, видимо, потому что уже... Ну, как говорят, дала, но не шизофрения.
Не то, что лечит.
Комментарии от людей, осведомленных в области кибернетики, хотя.
Ну, тут на таком уровне все особенно достаточно.
Ну, нет, я бы не сказал.
Кибернетика ни при чем.
Хорошо.
Значит, у меня вопрос, скорее, один. Ну, так развернуто. Все-таки, Дим, вы привносите вот этот ход сами, да?
Да.
Криптографический. Здесь есть проблема. То есть он, я не знаю, чувствуете ли или нет, он вступает в некоторое противоречие с экологией разума в том виде, в каком она подается к Бейтсону. Потому что у него она именно вот как бы традиционно, в том смысле, что есть некоторый экологический золотой век, который всегда только деградирует. Для кода этой проблемы вообще нет. Для проблемы кодирования. У кода нет золотого века. Да. И поэтому я думал, как эта проблема может, как, ну, как какую-нибудь, если не аналогию, то какую-нибудь гомологию здесь придумать. Но вот смотрите, у Бейтсона есть действительно это различение аналогового и цифрового, оно на самом деле простое. Да? Может быть, если от него отказаться, вот на что Сережа, мне кажется, намекает, если от него отказаться, то все будет нормально. Если вообще сказать, что аналоговое – это фикция. Все, что мы считаем аналоговым,
это не фикция, это проявление нашей линии.
Хорошо, что тогда?
Проявление нашей макроскопичности.
В смысле Бейтсона, вот еще раз,
макроскопичность.
Макроскопичность – это непрерывность, это дифференциальные изменения, вот это движение различающего элемента. Именно поэтому у него возникают абстрактные идеи, потому что у него есть идея аналогового и идея чувственного, которая может быть преобразована. Поэтому и есть разделение на чувственное и абстрактное. А если так, то вообще, тогда код начинает работать, если мы отказываемся от идеи аналогового. А мир заставляет нас отказываться. Но нельзя во всем следовать. Надо от чего-то и у Бейтсона отказаться. Нельзя всю котомку тащить за собой.
Ну, можем мы от аналогу отказаться.
Как же?
Мне кажется, что...
Да нет, ну еще тут. Нет, ну, я с другой точки зрения.
Мне кажется,
квантовая механика, вносящая как раз вот, как бы цифровую, можно сказать, да, какую-то линию, в самом начале утверждает аналогов мира изначально, который мы
конденсируем.
Ну, Бор, объясняя, что объяснить какой-то физический эксперимент из квантовой механики, он говорит, что экспериментом называется то, когда я могу, как бы, ну, какая-то ситуация завершенности, да, эта ситуация завершенности состоит в том, что я могу сообщить другому на понятном ему языке, на макроскопическом языке, то, что произошло в этом эксперименте. Это и есть эксперимент. Другого понятия эксперимента нет. Вот физики, которая работает как раз с квантовыми какими-то явлениями, вот не аналоговыми, да, но обязательно должен перевести на аналоговые.
Мне кажется, господа, слово аналоговое очень
бессмысленно. Такое определение эксперимента попадает даже в сообщение визионера религиозного типа о том, что ему явилось видение.
Нет, но имеется в виду, когда ты сообщаешь аналоговое какое-то сообщение, оно воспроизводимо другими.
Оно воспроизводимо с некоторой точностью.
Я попробую объяснить некоторые. Бейтсон использует аналоговые, не совсем, то есть он говорит об аналоговой цифровой коммуникации. То есть цифровой в данном случае играет у него скорее роль конвенциональной, потому что то есть он говорит, что язык цифровой, а вербальный, потому что соответствие между словами и то, что они означают, чисто конвенциональное. В отличие от аналоговой коммуникации, это невербальная коммуникация, потому что то, что я хочу сказать аналоговое, оно, то есть это, дело в том, что мои жесты и интонация соответствуют, коррелируют тому, то есть, если, не знаю, если я буду разгневан, то амплитуда интонации, там, жестов будет другая. И это, то есть, аналоговая запись – это то, что записывается так же, как существует, как бы, эта информация, а цифровая – это неважно как. То есть, это просто… Поэтому это этот принцип, мне кажется, все равно важен, потому что дело не только в прерыве. Да, как правило, конечно, аналоговые вещи дискретные, ну, в смысле, цифровые дискретные, а аналоговые непрерывные. Но, в принципе, это если бы мы записали дискретным образом то, что дискретно, то мы бы получили аналоговую коммуникацию. То есть, если я выражаю с помощью языка язык, то это как бы аналоговая запись, потому что обозначаемое и означающее соответствуют друг другу. Ну, в бейтсоновской версии. Поэтому это не то же самое, что цифры. Это как бы вот либо соответствие означаемого и означающего, либо конвенциональная связь между ними. Поэтому мне кажется, что я имею в виду не то, что это пропитано как бы вот этим шифром. Понятно, что он отходит от него. Я просто хочу показать, что когда он как бы говорит, что паттерн — это избыточность, он же использует паттерн чуть раньше, он берет его из антропологии и Бенеди, где это связано с гештальтом и, в общем, такими вещами. Но когда он устанавливает вот связь между кибернетикой и паттерном в 40-х годах, когда он обнаруживает ушено на то, что может быть работать как паттерн, он невольно все равно тащит за собой то, где эта избыточность начала применяться. И не то, что он действительно как бы намерен расшифровать культуру, он просто начинает искать избыточности уже. А они преобразуют культуру вот в этот шифр. И да. Все, в общем-то, становится вот этим вот таким...
Ну, это на самом деле ваш сильный код. Вот связанный с кодом, это сильный крошка. Но оно сейчас, да, ну, шифр кодом. Потому что фактически, ну, как бы мы можем сказать, если мы делаем этот ход, то мы признаем не материальность мира, а материальность знака.
Угу.
Материальность трансформации, да, а не вещей.
Да. Но я бы отказался от слова материальность, потому что мне кажется, что он, ну, он что, называет себя холистом.
Со словом материальность мы связываем аналоговые и процессы, и коммуникацию, и так далее, с материальными проявлениями.
Мне просто кажется, что если довести до конца, то следует его рассматривать просто как формалиста. То есть в смысле, что у него вообще не играет никакой роли субстанции. Хотя он... То есть, во-первых, сама информация является чем-то вроде различий, то есть это про которые не материальны, не идеальны. А во-вторых, когда он говорит о том, что, то есть, работая с дельфинами и вообще работая с такого рода как бы системой отношений, как там, за которую он очень хвалил Гёте, он как бы пытается избавиться от существительных. То есть он говорит, что когда мы говорим, пытаемся понять, на каком языке говорит природа, то есть что сделал Гёте? Он, в общем-то, определял части растений не из того, как они устроены, не вот то, что лист — это плоская зеленая штука, а вот то, что лист — это растет из пазухи стебля. У него есть вот такой как бы пример, что мы по-прежнему учим детей, что там подлежащее выражено существительное, ему как бы шутливо приносит вот «думать» — это глагол. Вот у детей, да, возникнут проблемы, если они попытаются найти здесь существительное, потому что «думать» — это как бы вроде не должно быть существительным. Ой, вроде не должно быть подлежащим. То есть он, что подлежащее — это для того, кто думает руками, наша структура. То есть Валерий Александрович, думаю, прав, говорит, вещь — это для руки, и не только конкретные вещи, но и декартовские. Вот,
вещи
декартовские тоже, да.
Для кого?
Для предков.
Да, то есть если мы пытаемся думать так, как выстраивается вот язык самой природы, то он не должен использовать вообще подлежащих. То есть он использует только как бы прилагательные предлоги, отношения, вот только то, что указывает. Там нет ничего для рук. Поэтому я думаю, что ему бы следовало вообще отказаться от вещи, тем более, что сейчас как бы за частицами все-таки принято видеть волны. И это как бы вообще исчезает, собственно, субстанция. Да, ну то есть это какое-то когерентное такое наложение. Когерентное наложение волн, которое создает как бы то сопротивление, которое вот мы считаем частицей. Да, но вот...
Частицы какие?
Ну, здесь
физики,
потому что есть
микро.
Нет, вот вы сказали про язык, я-то думаю про языковые частицы.
Ниже. Как горизонтальные?
Нет, соотносительные части речи, потому что исследование не абсурд. Или геомодиальные конструкции, которые очень любят американские экспериментаторы, которые, по их мнению, выражают, ну, Джемс, идеи текучести, там.
Да, но вот Якобсон тоже, да, то есть это как бы что только структура, нет никогда
материи. У нас опять аналоговые вещи.
Да, я, что это, в общем, не имеет. Лишь бы никакой субстанции.
За
формой только еще и только другая форма.
Это ряд, он сходится в бесконечность, там начинается.
Да, да. Ну, мне кажется, это как бы доведение, может быть, до абсурда, но в общем-то, это последовательная позиция.
А вот этот исключительный формализм не может быть переинтерпретирован, как ты предлагаешь?
Материализм.
Как материализм?
Материализм.
Нет, это, да, но это такой вариант материализма. Дело в том, что в данном случае это не
предполагает
материю как субстанцию.
Ну, если да.
Может, другое какое слово использовать?
Ну, зачем? Слава. Мы попадем в паттерн также.
Другие слова. Мы и так попали в паттерн, сказал материя.
Если мы трансформируем определенное понимание, тогда держимся.
Мы черточку переносим, сдвигаем.
Да.
Все.
Да.
Каждый раз нужно просто предупреждать, что черточка
двигается. Ты почувствуешь.
Используй не так.
Здесь, конечно, вот эта идея с тем, что, ну, как бы, вот с кодом, она, конечно, ну, благодатная. Много возможностей.
Можно маленький?
Да. Да. Давай, они короткие, уточняющие, я бы не совсем поняла. Ну, на примере озера, если это патология, а патология – это нарушение логических типов, то как в этом примере логический тип нарушен из-за возраста?
Не зову, в смысле, а что? Пример, ну, озеро…
Есть
озеро,
определение патологии, которое да, предлагает
озеро,
нарушение логических типов.
Озеро вообще-то восстановилось с тех пор, да, довольно быстро, на самом деле. То есть, наверное… Строго говоря, да, не, то есть как только они договорились о том, чтобы перестать сбрасывать, потому что ну как-то это уже стало угрожать какой-то большой территории, там на границе США и Канады, и там, не знаю, несколько лет прошло, и, в общем-то, все стало нормально. А патология это была, если бы не превратить, ну, не то, что это пример как бы того, как создаются экосистемные патологии, но сама экосистемная патология, в смысле, это то, когда мы вмешиваемся и начинаем в одностороннем, мы как бы создаем восходящую последовательность там, где должны быть только нисходящие. Это что-то вроде навязчивой идеи, где, по идее, отдельная мысль не должна определять ведь все сознание, а только сознание определяет отдельные мысли, такая вот нисходящая. Но если одна значит, становится навязчивой, то это вот некоторая тоже патология, то есть она начинает определять целое. И человек действует в системе как такой навязчивый компонент, который нарушает вот это, определяя целое, подстраивая его под свои нужды, хотя он только часть экосистемы. То есть
патология это только появление обратной связи, а
просто патология в том числе, что патология это как бы запрет на обратную
да,
связь,
я
что мы не, ну то есть связь.
Патология возникает, когда этот запрет нарушается.
Короче говоря, когда метонимию воспринимают всерьез.
Там он может возникнуть из-за того, что она нарушилась, но патология удерживается, потому что она становится сакральной. То есть связь с небом не восстанавливается.
Я был про это еще пример с врачом, что устраняется симптом, но патология на нее не воздействует, я не понимаю.
Потому что когда у нас, то есть патологии, это некоторые очень большие системные изменения, которые могут выражаться в определенном симптоме. В современной медицине все-таки название некоторых патологий, это, то есть они вообще-то отрицательные, то есть фиксируют только, что ты нездоров. Ты нездоров и пытаются исправить, в общем-то, симптом. То, почему, не то, почему ты нездоров, а то, в чем именно. И функцию протезируют. Либо тебе что-то колят, либо что-то вставляют, либо чтобы ты мог чувствовать. Но, по сути, симптом – это то, что выводило патологию наружу. А когда симптом устраняют и протезируют функцию, то есть функцию как бы не вылечивая, вылечивая функцию – это, по сути, протезирование функции, то патология оказывается в более комфортных условиях, потому что она может развиваться так, что мы ее не чувствуем. То есть, в городе, это, например,
становишься,
ты становишься самым нормальным. Вот это главное.
Да, то есть быть как бы хорошо себя чувствовать, когда у тебя патология, это еще более патологично, чем чувствовать себя плохо.
Лечиться нельзя.
Слушай, вы счастливый, сказать, это счастливый замалчивание. Человек.
Нет, счастливый, конечно.
Лечение – это замалчивание.
Да, конечно. Потом это будет эффект какие-то, допустим, человек вылечился, но становится алкоголиком.
Да. Ну вот как бы болен он снова, да, или вообще-то что он не был здоров.
Ну,
да.
Он не может быть здоровым.
А какой запрет на обратную связь в связи с патологией
возникает? Запрет на обратную связь вообще-то, судя по всему, есть во всех довольно сложных системах. То есть, ну, ограничения, скажем, что есть какая-то мембрана, которая, ну, просто-напросто кожа не пропускает физическое воздействие, она пропускает информацию, то есть вообще-то тебе то, что ты чувствуешь, например, от укола, это боль, а не импульс от этого укола, то есть кожа всегда только пропускает сообщение, но, в общем-то, старается глушить некоторые непосредственные воздействия. Вот это вот любого рода мембраны, они ограничивают то, что идет, пропускают в одну сторону, да, позволяют действовать, но стараются ограничить то, что... И вот это вот то, что можно называть иерархией. Просто если патология должна быть всегда выше по иерархии, чтобы ее не исправили регенеративные процессы. То есть просто царапина не будет патологией, потому что она заживет. То есть, а вот если она будет сохраняться как некоторый системный элемент...
Например, склонность себя царапать,
патология. Да, потому что она когда оберегается.
Не выношу заживающих царапин.
Очень маленький. Вы сказали, что когда речь идет о бессознательном, в данном случае скорее следует понимать некие основания эпистемологического характера, не контролируемые самим познающим. И применительно к культуре это означало в каком-то смысле, что изучать можно только чужую культуру.
Да. В общем-то...
Бедный и несчастный. Да.
Ну,
поэтому только про Боливию можем что-то сказать.
Просто есть ли для нашей культуры что-то священное? Вот,
я бы ответил, но здесь да.
Мы, конечно,
словами про первого. Есть ли у нас какой-то
святой? Священное. Ну,
потом вот мы же, конечно, можем изучать как бы не себя, например. Нужно не разделять какие-то положения своей культуры. Но, тем не менее, хотя мы не чувствуем своих эпистемологических предпосылок, но мы знаем, что они есть. То есть мы, тем не менее, верим, что у нас есть какая-то эпистемология. Ну, не все, но вот Маккаллах, просто, который Бейтсон часто цитирует, как бы говорит, что люди, которые не верят в эпистемологию, у них на самом деле эпистемология есть, но очень плохая.
Очень похоже, что атеисты верят в то, что Бога нет.
Ну, в общем-то, мы все равно как бы знаем, что мы что какая-то. И реконструировать ее мы можем. То есть мы можем. Сама идея Паттерна говорит о том, что мы можем реконструировать из видимого как-то к невидимому. Да, я не знаю своего бессознательного, но я могу наблюдать свое поведение, например. И говорит, что оно является преобразованием чего-то, что я не знаю. То есть, и если у меня есть некоторая еще и наблюдаемая культура, то я могу как бы реконструировать вот этот фрагмент как само сообщение. Если я знаю ключ и знаю итоговый шифр, то, наверное, можно попытаться реконструировать открытое сообщение как бы через эти логические линии. Вот мне кажется, что он так и пытается действовать.
Исключено тоже не совсем понятно, потому что как в криптографии это нормально, но криптография это все-таки слишком узкая модель для более широкого понимания кодирования, для более широкого. Может быть, рассматривать ключ в данном случае как просто вариацию, как способ, метод проб и ошибок.
Нет, правила вариации здесь,
ну,
важно.
Да. Не ключ, просто вариация, ключ это правило преобразования.
Правило, да. Преобразования, да.
Да. Просто это может быть, да, в случае культуры это лейтмотив.
Но в общем, как бы никогда не задан. Если задан, то мы имеем дело с очень маленькой системой.
Ну, ключ то, с помощью чего получилось расшифровать.
Расшифровать можно, как вы прекрасно понимаете, и сами это говорили, и без ключа.
Да. Да. Но это вот тоже взломом, скорее всего.
Подбор.
Нет, ну почему? Поскольку результатом расшифровки является некоторая интерпретация, а какая-нибудь интерпретация всегда возможна, вы можете даже голос Алалию интерпретировать, Бога ради. Ну, или там туманные изречения
пифии. Перекодирование, интерпретация — это разные вещи.
Разные. Но там тоже действует некий принцип по которому ведется перекодирование.
Там семантически возникает момент, а код не подразумевает семантики.
Да.
Ну, на более абстрактном уровне, то есть не упомянул тогда, что Бейсон считает и смысл синонимом. Избыточность, паттерн и смысл. Да, то есть, да, то есть, есть и крупные, она не только статистическая, поскольку если пропуски слов я могу восстановить в тексте, который имеет смысл, то смысл выступает как тем же корректирующим, что и статистическое, просто на более крупном уровне. То есть, поэтому ну, в каком-то смысле интерпретации это, конечно, имеет значение. Я пытаюсь да, восстановить избыточность изначально, но это очень, конечно, это уже не на уровне кода.
Нет, вот мне, конечно, мне очень нравится эта идея с кодом, я сам как-то об этом думаю. Мне кажется, что вообще вот кодирование, как принцип трансформации, если мы используем код, то он вообще работает только с теми моделями, которые ориентированы на избыточность. Все модели, все модели нехватки сразу вводят смысл как инъекцию. Ну, трансценденцию, условно говоря, или трансценденцию. А это такой вообще код, это синоним имманентности, трансформации. Да.
То есть он избыточность.
Ну вот, ну, нет, он только для систем, которые обладают, обладают полнотой и избыточностью жизни, да. Они не хватают. Вообще познание, познание в традиционном смысле связано с идеей нехватки знания. Он вот связан с тем, что нам дано уже все.
Мы еще даже побольше.
Познание как раз избыточности, мы же должны знать.
Что нет, нет, но мы всегда не знаем то, что мы должны знать.
Должны. Вот тот, кому мы должны, находится для того, чтобы познание было возможно.
Наше познание исчезло по отношению к миру.
Мы вспоминаем,
поэтому узнаем. Нет, просто полутонист еще, Андрей, как оказалось. Нет, но вы же говорили об избыточности, Дима, двух смыслах. В смыслах ну, жизни, так я понимаю, и в лингвистическом вы упоминали.
Ну, я как бы говорил, настаиваю на том, что это один смысл.
Один
да,
смысл.
Да,
ну,
просто есть ну, классическая версия, которая, вот, собственно, Шеннон вводит избыточность именно для цифровых систем. Но этот принцип есть еще вот, ну да, он вообще связан с лингвистической избыточностью языка.
Ну, вот, избыточную вот, информацию, там, много понятий, да, да, может быть, это связано с кибернетикой.
Да, конечно. Да. А Бейсон просто выводит его на какой-то, ну, то есть для него уже паттерн иногда связан просто с формой визуальной, и, конечно, это не только. Но работает это одинаково. То есть он всегда не стоит, вот он вроде и называет кучу вещей, но они не важны, потому что важно, как это каждый раз работает и как это применяется. Но это такой структуралистский принцип, что важно только в каких отношениях это находится с другими понятиями, но не что-то само по себе.
Прекрасно. Какие-то еще
комментарии? Может быть, в системах вот, патологию рассматривать как отрицательную информационную? Не шум даже, а отрицательную.
То есть ситуация лишения информации.
Да, лишение информации это да, терапия.
Да.
Ну, и в патологии вот все-таки лечение энтропии это все-таки уже смерть. То есть это не когда рано перестает. Но в общем, ну, есть, скорее есть, можно на какие-то современные, да, в нейробиологии такой последний очень популярный Карл Фристон, который. Ну, он как-то очень физически формулирует, но информационная составляющая, он попытался тоже выработать какой-то общий принцип для живых вещей, и он написал, что живые вещи — это всегда минимизация неожиданности. То есть они стремятся вести себя так, чтобы, ну, просто минимизировать... Ну, ну да, только там машинное обучение, и но он показал, что, в общем-то, это единственное, что может научить нейросеть изучать среду. Они там протестировали на играх. То есть вот эта проблема с подкреплением, которую я упоминал в этих крысах, которых нужно, чтобы они обучались подкреплять иначе. Что подкрепление решает не все, и вот если нейронные сети, которые там играют в Doom, сделать им подкрепление, выиграть игру или убить монстра, то они, в общем-то, играют, но не очень хорошо. Вот если в качестве задания дать минимизировать различия между прогнозом и тем, что случится в игре. То есть, чтобы они постоянно выдвигали гипотезы и сохраняли как бы, те, которые подтверждаются, менялись, старались, как бы это лучше сказать, старались сблизить свои ожидаемые данные с теми, которые они действительно получат. И они могли это сделать двумя способами. Либо подготовить свои внутренние данные, изменить, либо изменить поведение в среде или воздействовать на среду. А вот тогда они начинали очень активно изучать среду, и хотя очень медленно стартовали, но обыгрывали в итоге те, которые были нацелены просто на победу. И вот это вот, ну, как бы, он тоже... Ну, называется принципом свободной энергии. Понятия не могу. Почему?
Нельзя хотеть победы. Чтобы победить, нельзя хотеть.
Да. Вот что-то вроде такого. Да. И он беспокоит, что они хорошо, действительно хорошо работают. Ну и это сейчас достаточно, наверное, наиболее обсуждаемая идея в такой нейробиологии системной. Но никто не понимает, что он говорит, он очень непонятно изъясняется.
Как зовут?
Карл Фристон.
Фристон?
Да. Какой-то человек, который изобрел все.
Ну, можно давно сказать, пока не
будет. Название какого-то фильма,
человек, который изобрел все. Ну, вот он очень туманный. Ну, в общем, тоже, ну, вот он развивает как бы идею об этом хорошем регуляторе, о том, что мозг это всегда, ну, точнее, вообще, ну, он с мозгом это всегда модель системы, и вообще-то пытается изучить свойства, структуру мозга, исходя из того, как вообще устроена реальность, вплоть до того, что там, поскольку есть дальнодействие, то мозг как бы не может быть иным. В общем, это довольно... Ну вот, да, он тоже объясняет, начиная с того, что они просто должны противостоять энтропии, а потом... достаточно, что наиболее простой способ, которым можно это сделать, это вот именно стремление минимизации неожиданности. Не любит неожиданности.
Луна сюда еще можно подпустить.
В теории типов еще и луна, но какой-то фашизм сразу.
Не какой-то, а вполне конкретный нам всем предстоящий. Поэтому я думаю, что это очень актуально должно быть.
Да, вот минимизация неожиданности, это важно в наших средах.
Нет, это же лумановское определение власти.
Извините, Дима, но для Фристона это признак живых организмов.
Да.
Для Лумана это принцип.
Ну, как бы начался с описания мозга, но потом распространил это на все.
Это же средство коммуникации.
Да.
Ну, как и деньги.
Между собой и деньгами. Много чего.
Пытки тоже средство коммуникации.
Ну ладно, это отдельно.
Причем, заметьте, ну, с иерархической мембраной. Да, всегда есть пытаемые и пытающие. Да.
Ну что, дамы и господа, есть будут какие-то еще вопросы? Сережа, пардон, какие-то вопросы?
Нет, все.
Да, потому что тогда мы... Ну, последний вопрос, и тогда мы уже...
Вот этот вот мальчик напишет,
он терапевт. Да, да, он, когда дети теряют... Они как бы считают, что это источник равновесия, поэтому, когда он теряет равновесие, он хватается за пенис. Девочка за живот, на последние девочки.
Девочки просто нет вот эти
шлузы вроде как они тоже не очень удобные для европейцев, то есть что они как-то стой, я не понял в чем дело, она это няня, которая берет ребенка, ну то есть какая-то видимо она просто как-то очень...
Ну, это
очень
вот этот набор, это сам предлагает, сам быть.
Да, 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 вся книга состоит вот из таких таблиц. Ну, есть некоторые, которые поочередно, но вот мне нравились те, где он вот как бы сгруппировал какие-то темы. Вот эта вот равновесие, она как бы такая наиболее, наверное, репрезентативная.
А тексты в ней есть?
Да, да, в ней есть пояснение, но...
Ну, вот написано «балла».
А, это все?
Для них было именно целью создать не текстовое описание культуры. Там в основном они сделали акцент на фильмы и фотографии.
Фотофильм.
Ну что, дамы и господа, Сережа, я только перебью тебя на секунду. Мы хотим все поблагодарить Диму за необыкновенное выступление, которое мы должны еще продумать. Я так думаю, в свободное время и вернуться к высказанным вами соображениям. Вам очень благодарны за то, что вы уделили время нам всем. И я думаю, что мы можем продолжить, если у Димы останется время, уже в каком-то неформальном общении наш разговор. Спасибо большое.